Приветствую, дорогие братья и сестры. Мы прочитаем из Слова Божьего, написано «Послание евреям из 6 главы». Послание евреям из 6 главы. «Посему Бог, желая преимущественно показать наследникам обетование непреложность своей воли, употребил посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которые невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы». Прибегшийся взяться за принадлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда пред четью за нас вошел Иисус, сделавшийся первосвященником навек по чину Мельхиседека. Аминь. Куда пред четью за нас вошел Иисус, сделавшийся первосвященником навек по чину Мельхиседека. Впоследствии ниже напишет апостол Павел, ну, есть спор, кто написал послание евреям, большинство считают, что апостол Павел писал. Апостол пишет здесь о том, потом напишет об этих вещах, что Иисус Христос действительно по чину Мельхиседека однажды вошел туда, святые святых, и принес единожды, один раз, жертвоприношение, искупление человека, всего человечества, искупление от рабства, греха и смерти. И что он не нуждался, чтобы каждый раз, как священники, приносили жертву, чтобы самим очищаться, потом иметь бы право войти туда. Сначала нужно было, чтобы они сами были достойны войти туда, иначе Бог бы погубил их. И это ежегодное вхождение туда первосвященников всегда сопровождалось тем, что они сначала должны были определенный образ прожить, уединяться в храме. Вначале там должны были они просто жить, потом каждый день 7 дней омываться, утром, вечером ничего не делать. Потом они должны были помогать как бы те, которые служат, а потом только они могли заступить службу. Потом они должны были приносить жертву за себя сначала, очищаться, потом они могли бы за народ войти туда и как бы перед Богом предстоять и услышать, что Господь им скажет. Мы знаем, что это до времена Иисуса Христа сохранилась эта форма, эта правильная форма богослужения. И отец Иоанна Крестителя именно в таком службе, служении встретился с ангелом. Да, Бог поговорил именно там, святые святых с ним. И мы понимаем, что здесь апостол Павел как бы еще раз нам напоминает о том, что когда, если и ранее почитать, так, эту главу, когда начинает апостол Павел, о том, что вообще-то можно отпасть от спасение, так, от обетования. Можно потерять его, что надо держать. И те, которые добровольно отказываются от этого, так, то есть они имеют, уже люди имеют полное общение с Духом Святым, и понимая, осознавая это, оскорбить Дух Святой, и как хулить Духа Святого, и отвернуться от Бога сознательно, для них нет. Апостол Павел здесь четко говорит об этом. И приводит пример, что когда многократно, пившая многократно сходящий с небес дождь, так, земля, которую Бог, то есть, делает со своей стороны все для этой земли, чтобы эта земля прорастала растением. Но вместо этого, когда это выходит волчь и как бы тернь, это приносит огорчение того, кто сеет. Того, кто этот дождь посылает. И Бог говорит о том, что как раз Он избрал народ, и этот народ благословил, дал клятву. И мы читаем о том, что здесь Он сравнивает, а поясняет. Это очень серьезная, как бы теоретическая работа серьезная здесь. И вопрос серьезный. Так, Бог, давая обетование Аврааму, это с 13 стиха, как не мог никем высшим клясться, клялся своим самим собой. То есть Бог, когда дает клятву, он должен дать наивысшим. А наивысшее для Бога, что есть, ничего выше Бога нет. И апостол объясняет, что он, естественно, самим собой обещал, сказал, я даю тебе клятву, так? Говоря, истинно благословляю, благословляю тебя и размножаю, размножу тебя. Бог сказал Аврааму. Итак, Авраам, долготерпив, получил обетование. Дальше говорит, люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. То есть, если между людьми есть спор, они должны подтвердить клятвой, так? И эта клятва должна быть очень в высокой степени, насколько это возможно. Тогда это остановит спор. Маленький пример. Россия с Украиной переговоры вели, в Стамбуле подтвердили. И это должны были эти переговоры подтверждаться высшими органами своей страны. Такие же переговоры были по ракетам. 20 лет Америка это не подтвердила. Ну, две стороны подтвердили, договор подписали. Дали наивысшие клятвы. То есть государства в самой высшей степени должны подтверждать это. То есть Верховный Совет, парламент, Сенат должны были подтверждать. Здесь подтвердили, там нет. Если подтвердили бы, спор окончился бы, спором конец был. Согласно этому договору должны что делать? Поступать. Об этом говорится здесь, что люди также поступают. И это и есть как бы логично, это и есть правильное отношение субъектов, мыслящих, как бы, единиц, Бог и человек, человек и человек. И здесь апостол ссылается на то, что Бог с Авраамом именно так поступил. И самым высшим клялся. И также поступил он с нами сейчас. Он поступил с нами, и эта клятва в чем заключалась? То есть это официально на уровне самого Бога должно было это утверждение быть. Бог самим собой опять должен был утверждать, что ты спасен, что это искупление законно, что это искупление действительно, что это искупление живое, что это искупление доступно для грешного человека. Именно это подтверждение, и это как это могло произойти? Сам Бог должен был произносить эту клятву, и это произошло. И здесь говорится о том, что чтобы это как якорь, крепкий якорь, наша надежда именно на этом, что Иисус искупил нас, так, своей жертвой. В чем заключается, что по образу, что это святые святых, за завесом, только мог бы зайти человек, который сам с Богом имеет правильное отношение. И Бог простил его, и Бог допустил его зайти в свое присутствие. Только тогда может он прийти к Богу, и Бог что-то ему скажет. И он или может прийти и сказать, Господи, прости народ свой от имени народа. То есть он должен иметь возможность находиться в святости Бога. Это должно быть уже очищено, святое что-то. И апостол Павел нам объясняет о том, что сам Иисус Христос, будучи Агнцем Божий, себя принес жертву, но жертвоприношение должно было приносить кто? Первосвященник. И первосвященник должен был зайти в то место, где Бог разговаривает с человеком, то есть святые святых. Именно на этом месте. И апостол Павел нам объясняет, что вот это произошло. Иисус зашел туда по чину первосвященника Мелхиседека, куда пред четью за нас вошел Иисус. Удивительно, я смотрел это слово, потому что сразу я не мог разобраться на русском языке, что это означает. Я начал изучать, исследовать в разных переводах, разных значениях. Я открыл для себя, что это имеет это слово даже на русском языке, как в переводе, даже на русском имеет определенное значение, что так называли людей, которые шли перед конем, то есть, скажем, какой-то высокопоставленный человек, генерал или кто, входит в город, и перед этим конем, на котором он восседал, шел предтечи. Кто он такой был? Это тот, который провозглашал и объявлял, кто идет. И к тому же он выполнял функцию охранную, то есть это была личная охрана этого всадника. То есть это тот, который впервые входит, это тот, который провозглашает, это тот, который показывает путь, это тот, у которого есть знание, куда идти и что сделать. Это такое удивительное слово «петечу», то есть он первый, он действительно тот, который ведет всех, он знает, как это сделать, и он есть Спаситель. Он берет на себя ответственность и входит туда. И то есть Иисус, как первенец, как глава, как ведущий, как руководитель этого процесса, он входит туда и совершает действие спасительное, искупительную жертву. И он там написано, что он остался первосвященником навек. И Иисус во веки веков, то есть в вечности, есть первосвященник по чину Мелхиседека, то есть священник перед лицом Бога, священник от Бога, священник Богу. Он имеет право и возможность находиться в присутствии Бога, потому что сам безгрешен. Это ключевой момент, что безгрешный Иисус Христос, абсолютно святой, само в своем природе, в своем происхождении, что он не наследовал семя Адама, он не наследовал первородный грех, а он был сотворен как новый Адам, так и называется Адам, то есть сотворенный, новый сотворенный человек, сын человеческий, который рожден от Бога, он есть Сын Божий, на которого не распространяется первородный грех, и никогда он не согрешил. И этим самым доказал, что если вы будете избавлены вы от этого рабства, вы можете, как человек, живущий теле, исполнять волю Божию. Для этого нужно, чтобы вы были рождены от Бога. И единственная разница обычных всех людей от Иисуса Христа в том, что он рожден от Бога, а все люди рождены от женщины. Есть такая разница. И поэтому каждому из нас, рожденный от матери, необходимо родиться свыше. Сегодня утром об этом как раз и была речь в проповеди о рождении свыше, что Бог дарит грешнику, который обращается к нему, осознает свою греховность и идет к своему Отцу Небесному и принимает этот дар. И сегодня, приближаясь нашим, мы как бы при общении святыни, так быть, как бы сопереживать со Христом и быть сопричастен страданиям нашего Господа Иисуса Христа, это значит с Ним пройти этот путь, это значит еще раз перед собой открыть вот это чудесное, как бы, жертва нашего Господа Иисуса Христа. Что же это было для нас? Он единственный, который имел возможность и право зайти в святые святых. Он ради нас зашел и для нас совершил и приобрел наше спасение. Чему мы должны бесконечно быть благодарным, что наш как бы пастырь, который есть Господь Иисус Христос, ведет нас туда и дает твердую надежду, как якорь для корабля, крепкий, что это непоколебимое. Это клятва от Бога. Бог сказал. Что Он сказал? Давайте мы еще раз вернемся таким простым, как бы известным местам, что Господь Иисус Христос сказал. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Это кто говорит? Это говорит Бог. Наш Господь Иисус Христос говорит, что Бог отдал Сына Своего Единородного. Бог отдал. Не просто сказал, а еще отдал. Он сделал это, так? И это заявляет нам, открывает эту истину наш Господь Иисус Христос. Это слова Бога. Это как бы клятва от Бога. Это обещание от Бога. И это незыблемо, это не может измениться. Это невозможно каким-то образом разрушить эту закономерность. Это есть закономерность. Если грешник обращается к Богу, так? И верит в Него, верит в Иисуса Христа, Его жертву, Его воскресение, искупление, и что он жив, и что он сейчас здесь, и можно молиться к нему, и он услышит, и он дарит рождение свыше, именно этой верой обращаемся к Господу, тогда Господь обязательно, согласно этой закономерности, которая незыблема, это надежный якорь, как для корабля, это надежда непоколебимая, это обязательно, эта закономерность приводит к тому, что Господь нам дает рождение свыше. То есть это готово. Благодать и милость Господа богаты и готова. И говорит, возьми. Остается, чтобы грешник сказал, прости меня, дай, пожалуйста. Очень просто. Иногда мы усложняем Слово Божие в такой степени, с такой богословием, что сами мы не понимаем. Столько сравнений вводят люди иногда, столько толкования пишут. А все очень просто. Сначала надо признаться, что я греховен. Сначала надо признаться, что я проживаю греховную жизнь, что я ошибся перед Богом. Я вижу этот закон Духа, закон Слова, закон воли Божией в сердце моем, что я понимаю это истина, я понимаю это добро. Но как апостол Павел пишет, я это знаю, умом понимаю, осознаю и хочу это делать, но не получается. Не получается. Это похоже на то, что я вспоминаю свою дедушку, у него не было двух ног. Он хотел ногти свои стричь. Говорит, у меня они выросли, но он не может этого делать, потому что ног нет. Одно дело, ты хочешь, но ты не можешь это делать. Другое дело, что Господь дает возможность родиться свыше, и ты уже можешь исполнить волю Божию. Ты избавляешься от этого рабства, греха и смерти. И мы сегодня вспоминаем, с какой ценой Господь изобрел это великое спасение от рабства, греха и смерти, от второй смерти, и дал нам надежду, что мы с Ним наследуем вечную жизнь. Это самое важное. И удивительно, что Господь всегда говорит о Своем Слове, в Своем Слове никогда не говорит конкретное время. А время рассматривается по каким-то событиям. Когда я покаялся, когда я принял крещение, когда я вырос, когда я нес служение, и когда я последний вздох сделал и отдал свою душу Господу, то есть умер и предстал перед Господом, вот тогда он спросит. Тогда время совсем заканчивается, уже нет времени что-то сделать. Тогда Господь будет эти дела смотреть. И нам говорится о том, что тогда Господь скажет, я простил твои грехи, и ты, добрый раб, заходи в мое царство. Так важно услышать эти слова. И это Господь сказал, и это незыблемо. Что остается? Чтобы мы стремились к добрым рабам у нашего Господа, чтобы мы не теряли свое спасение, чтобы мы следовали за нашим Господом Иисусом Христом, который по чину Мелхиседека совершил наше спасение. Да благословит нас Господь, чтобы искренним сердцем и как бы своим полным раскаянием приблизились к этим святыням. Аминь.